Новое историческое расследование от автора бестселлера «Как Золотая Орда озолотила Русь. Мифы и правда о татаро-монгольском иге». Опровержение самых лживых и клеветнических мифов о России. Убедительный ответ на главный вопрос нашей истории. Почему из четырех конкурирующих цивилизационных проектов, возникших после Батыева нашествия на руинах Киевской Руси, возвысилось лишь Московское царство, а остальные оказались тупиковыми? Как Вечевой Новгород, отец городов русских, опустился до олигархического беспредела? По чьей вине не состоялась Литовская Русь, а Украина выродилась в холопскую антироссию, пресмыкающуюся перед Западом? И что предопределило невиданный взлет Москвы, которая отвоевала наследие Золотой Орды и стала великой евразийской сверхдержавой – Золотой Русью? Алексей Шляхтеров. Золотая Русь. Почему Россия не Украина? Введение. Автор уже писал, и довольно подробно, о фактическом отсутствии в Северной Руси, Великороссии, монголо-татарского гнета в 13-14 веках. Но как можно называть гнетом ситуацию, когда страна с 2-миллионным населением платила дань Орде в сумме 8 тысяч низовых рублей серебра, то есть цене 6 тысяч тонн зерна ржи, или 3 килограмм зерна ржи с человека в год, имела самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику и вела торговлю с ханами по Волжскому торговому пути, связавшему Амстердам и Пекин. Батыево нашествие поставило финальную точку в истории Киевской Руси. Но вопреки лжи научного официоза, вовсе не Орда погубила русскую землю. Небольшое войско Батыя смогло пройти русские княжества лишь потому, что к моменту нашествия Киевская Русь уже даже не агонизировала, распадаясь на части. Она просто распадалась и осыпалась, как осенняя листва. Крестоносцы сожгли Константинополь, нашего естественного православного учителя и союзника. А нас, сразу после этого, обложили торговыми санкциями Ватикана и стали спокойно ждать, когда наши ресурсы сами упадут в руки их элит. Для надежности, подталкивая сей процесс непрерывными ударами боевых католических рыцарских орденов. Так называемая сказочная ига не погубила, а возродила русскую землю. Ведь в отличие от Англии, после нормандского завоевания, монголы не переселились жить на Русь. Да, в Китае, Персии, Туране, Булгарии они селились сами, полностью порабощая местные элиты. Но в наши дела они не лезли. Не лезли и издалека, с Поволжья, как делали это в Грузии или Корее. С нами у них установились довольно доверительные отношения при символическом размере реальной дани, как с итальянскими городами Южного Крыма. Заключали династические союзы, уважительно относились к правящим династиям Владимира и Галиции. И старались кончать распри миром, а не войной. Причем делали это не из какого-то альтруизма, а из конкретной выгоды сложившейся торговли на Волжском пути. Поэтому модель их поведения была похожа на Южный Крым. И там, и на Руси они оставили местных правителей и снизили до символизма дань, чтобы эти местные правители отвечали за сохранность торговых путей, морских на юге в Крыму и речных на Северной Руси. Эта торговля с Востоком нас и спасла от распада на осколки и порабощения католиками. Однако Золотая Орда контролировала лишь часть русской территории. Огромные земли в богатой Галиции захватили поляки и венгры. Другие земли Белоруссии и Украины почти без боя вошли в состав Великого княжества Литовского, а огромные и богатые земли Новгорода, Пскова и Смоленска вообще сохранили полную независимость, не имея даже мягкой вассальной зависимости, как Владимир и Суздаль от Орды или Минск от Литвы. Таким образом, во второй половине 13 века на руинах Киевской Руси формируются сразу четыре конкурирующих цивилизационных проекта – Московская Русь, Новгородская Русь, Литовская Русь, Украина. Москва получила преимущество благодаря взаимовыгодному союзу с Ордой, но у других проектов тоже были серьезные козыри. Почему же эти пути развития оказались тупиковыми? Почему не состоялись ни Новгородская, ни Литовская, ни Галицкая, Украинская Русь? А Москва возвысилась до статуса мировой державы, став наследницей Золотой Орды, Евразийской Золотой Русью. Почему, в конце концов, пока Россия становилась мировой державой, Украина стала тем, чем она сейчас стала? Бесноватые пляски под идиотские выкрики «Кто не скачет, тот москаль?» Такие же политики, беспредельно ворующие, дерущиеся под кинокамеру, как безумная свора собак, присмыкающиеся перед Западом радостно по-холопски. И столь же яростно, до безумия ненавидящие Россию и все русское, взрывающие свои же опоры ЛЭП, ведущие в Крым, и при этом гробя свои электрические системы. Потом кое-как, обвиняя мифических, словно это марсиане, русских диверсантов, приступают к восстановлению ЛЭП, чтобы, не достроив, снова их сломать опять. Тут даже чеховский злоумышленник просто отдыхает. И как так вышло, что Украина, подобно России, пережила лихие 90-е, в нулевые годы устроила Майдан, а в 10-е повторила и его, и новый нырок в эти самые 90-е, повторно, безоглядно, и в гораздо более жестоком и саморазрушительном варианте. Причем в разнос Украина пошла именно тогда, когда стало очевидно. Россия стала выходить из военного, политического, экономического, технологического и связанного с ними демографического кризиса, а Украина вновь вляпалась во все эти кризисы по полной. Но как такое могло произойти? Ведь чем была и считалась
оказалась Украина и в СССР, и в Российской империи. Выражаясь словами крупнейшего хозяйственника и похитителя комсомолок и спортсменок товарища Саахова, была она и кузницей, и житницей, и здравницей огромной державы. Имела лучшие в стране промышленные предприятия, верфи Крыма, Николаева, Одессы, передовой оборонный комплекс, богатейшие черноземы и развитое сельское хозяйство. И после распада СССР эта страна собиралась жить как Франция, но не вышло. Экономика, технологии, навыки, уровень подготовки кадров – все стало рушиться. Россия же, наоборот, начиная с нулевых годов, стала возрождаться и укрепляться. Почему? Ну действительно, в составе СССР республика работала, и элита республиканская считалась в Союзе и компетентной, и образованной. Куда же все это пропало? Как известно, история любит повторяться. На новом уровне, развиваясь циклично, но повторяться. Поэтому в этом вопросе будет полезно посмотреть на нашу общую историю. Когда нам показывают, как малые дети балакают на камеру москаляку-нагеляку, мы понимаем, что это черный перебор. Со стороны взрослых. Но дурные дела там начались еще в 1320-е годы, то есть при Иване Калите, когда погибли три князя подряд, и все трое как-то странно, туманным и непонятным образом. Сначала Лев II и Андрей, а потом католик Болеслав Юрий. Избран он был в соответствии с русским наследственным правом. При избрании на престол принял православие, а потом оставил православный обряд и снова перешел в католичество. Вот это как? Да за такое, по понятиям Северной Руси, кощунство на престоле, любой князь в Новгороде, Владимире или Смоленске был бы немедленно сброшен в Волхов, Клязьму или Днепр. А в Галиции ничего, прокатило. Несмотря на то, что с северо-запада Русь подпирали куда более продвинутые немцы и шведы, а в Галиции всего лишь поляки и венгры. Не было духовных сил сопротивляться? Ведь этот князь перевертыш тоже погиб непонятно как. Как так могут погибнуть целых три легитимных правителя подряд? Причем это последние легитимные правители Галицкой Руси. И самое странное, эта историческая загадка остается таковой по сегодняшний день. Дальше последовали 50-летняя война за галицкое наследство, захват Галиции Польшей, уния в Литовском княжестве, еще одна и, наконец, печально известная Брестская уния 1596 года, развязавшая русско-польские войны и украинские восстания. Совсем по-другому пошло развитие Северной Руси, Великороссии. И итог мы имеем совсем иной. Что есть российская держава сегодня? Выделяются три составляющие России как мировой державы. Военная, энергетическая и географическая. Страна огромна, расположена в центре Евразии, имеет выходы к Черному, Балтийскому и Баренцевому морям Атлантического океана и незамерзающие порты Тихого океана, а также набор сухопутных путей Европа-Китай. Кроме того, Россия единственная страна в мире, которая никогда не была оккупирована и всегда имела свою государственность. Страны Нового Света, такие как США, Аргентина, Бразилия, изначально были колониями, как и страны Африки, Австралии и Океании. Страны Европы, Англия, Франция, Швеция, Германия, все не раз были оккупированы или завоеваны. Даже Швеция несколько раз попадала под оккупацию соседей датчан. Казалось бы, родственники. Однако эти родственники вызывали восстание шведов, доказывая, как подметил Фридрих Великий, что ближние соседи и родственники часто оккупируют и грабят ничуть не хуже турок. Как и страны Азии, но не Великороссия. Причем эта наша государственность почти во все время существования страны была действительно суверенной. Об этом говорили и Путин, и Медведев, и Лавров. И в общем, это верно. Просто в повседневной суете историческая слава забывается. Хотя главные и святые победы над сильнейшими вторжениями в мировой истории, Наполеона и Гитлера, россияне хорошо помнят. Вот взять тот же ЕС, и оказывается, что их суверенитет весьма ограничен. А Украина просто находится в рабстве у Госдепа. Повторим, здесь, в истории государственности и политической самостоятельности, наш сосед – антипод России. Поэтому, чтобы ответить на наш непростой вопрос о так разошедшихся путях России и Украины, мы применим, как и в прошлой книге о Руси и Орде, распространение в кибернетике метод сравнений. Итак, поехали. Рождение русской государственности. Из научного доклада. Оказывается, среди украинцев существует популярная версия, что Россия является не древней Русью, а старой Украиной-окраиной, потому что значимый на Руси город Киев сейчас находится в составе Украины. Но эта теория разбивается вдребезги тем фактом, что первой столицей Руси была Ладога, которая входит в состав нынешней России. Туда приехал первый правитель государства Русь Рюрик, приехал с другими сподвижниками. Второй столицей Руси был Новгород, который также входит в состав нынешней России. Он был столицей, а не просто значимым городом, входящим в Русь, и только третьей столицей был Киев. 60% территории Руси находится в составе нынешней России, и еще 12% в составе Белоруссии. Достаточно эмоционально, но близко к истине. А теперь давайте уже поспокойнее разберем суть вопроса. Древнерусское государство, также Киевская Русь, термин первой половины 19 века, введенный русским историком Погодиным, или Новгород-Киевская Русь, термин появился в конце 20 века вследствие работ В.Л. Янина и масштабных раскопок в Великом Новгороде, средневековое государство в Восточной Европе, возникшее в IX веке в результате объединения ряда славянских, литовских, в Москве и Смоленщине Белоруссии, и финно-угорских племен под властью князей династии Рюриковичей. Уточняя значение термина «Киевская Русь», Греков отмечал следующее. «Считаю необходимым еще раз указать, что в своей работе я имею дело с Киевской Русью не в узкотерриториальном смысле этого термина «Украина», а именно в том широком смысле империи Рюриковичей. Согласно повести временных лет, основание государства ассоциируется с призванием варягов, по традиции 862 год.